Что стоит за досрочной отставкой президента Башкирии Муртазы Рахимова? Какую цель при этом преследует Кремль? В очередном круглом столе казахской службы радио «Свободная Европа» радио «Азаттык» мы обсудим именно эту тему. В дискуссии принимает участие Азамат Галин, председатель Всемирного башкирского конгресса, Айрат Дельмухаметов, известный общественный деятель, Фаниль Файзулин, доктор философских наук, и Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа» радио «Азаттык» Султанхан Аккулы. Итак, ряд московских изданий уже назвал с вероятностью в 90% имя преемника Рахимова. Им якобы будет экс-руководитель Федерального агентства по водным ресурсам Рустем Хамидов, в прошлом депутат Верховного Совета и несколько лет занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям. Действующий глава правительства Раиль Сарбаев в качестве кандидата в Кремле даже не рассматривается. В Кремле якобы Сарбаева считают непосредственным организатором всех национальных аналитических проявлений. Рустема Хамитова, как пишет прокремлевская пресса, в Кремле считают человеком, не связанным ни с одной из внутрибашкирских группировок. Еще одним важным козырем Хамитова в глазах московских чиновников якобы в его жилах будто бы течет и башкирская, и татарская кровь. Русская пресса также поспешила сообщить, что последней каплей Кремля стал прошедший в июне курултай башкирского народа. Я здесь подчеркну, с его откровенно экстремистскими лозунгами, и якобы возникла опасность, что ситуация с национализмом может выйти из-под контроля. В этой связи первый вопрос. Что конкретно стоит за досрочной отставкой президента Башкирии Муртазы Рахимова? Доктор Файзулин, вам слово.
Я думаю следующим образом. Мне кажется, говорить это о том, что по существу нормальной, продуманной кадровой политики, которая учитывает национальный элемент, мне кажется, очень плохо поставлено. Я сегодня, например, думаю, в той сложной ситуации, когда решение многих проблем очень трудно между Башкортостаном и Российским федеративными некоторыми органами, здесь может быть только президентом такой человек, который может, по крайней мере, поставить вопрос незаконно унесенные недвижимости обратно вернуть в Башкортостан и это осуществлять на законной основе. А что касается этих людей, которых показывают нам средства массовой информации федеративного, наоборот, это вызывает у народа аллергию, поскольку они не в состоянии решать. Они только могут говорить и копаться в грязи. И третий момент, вы же знаете, в последнее время вообще атака идет со стороны федеральных органов в сторону национально-территориальных образований. Ведь идет укрепление вертикали власти, по существу мы несколько отходим от демократических принципов. Это во-первых. Во-вторых, мы же, если называем Россию федеративным государством, то значит мы это союз национально-территориальных образований, национальных республик на добровольной основе, на конституционной основе. Если же мы эти демократические принципы не соблюдаем, а все осуществляется под диктовку центра, о каком же федерализме мы можем вести речь? Значит, мы должны идти по пути укрепления принципов федерализма, как это разработано, соответственно, в наших конституциях, наших законах, и их необходимо соблюдать. Еще один очень важный момент, что мы, по существу, свидетельствующие об уходе демократических принципов, говорите то, ведь мы четко определили на договорной основе компетентность каждого уровня, то есть федеративных уровней, совместных уровней и регионально-республиканского уровня. Значит, это необходимо соблюдать. Если мы не соблюдаем, то значит мы должны совместно обсуждать и принимать определенные решения. Ведь таких обсуждений, таких решений не было. Значит, мы тем самым нарушаем то, что написано даже в нашей Конституции. Тем более, необходимо приостановить, по крайней мере, так называемое приведение в соответствие Конституции различных национальных республик. Республик Конституции Российской Федерации. Ибо Конституция, на мой взгляд, Российской Федерации, она должна была быть принята после того, как принята Конституция национальных республик. И эта Конституция должна была обобщить все те особенности, которые выдвинуты, написаны черным по белому в конституциях этих национальных республик. Это было бы главным показателем демократических принципов и соблюдения федеративных принципов. Поэтому, в общем-то, я думаю, что мы здесь, если пойдем по этому пути, можем прийти к очень печальным результатам. И что касается вот Муртазы Рахимова, я хочу сказать, ведь он до этих всяких вот этих средств массовой информации давно заявил о том, что он не будет на следующий срок идти, что он будет уходить в отставку. Но в этой ситуации федеральным органам, такому взрослому человеку, масштабному руководителю, должны были создать нормальные условия для постепенного ухода и постепенной подготовки кадров. Я думаю, такие кадры у нас есть. Они, 4-миллионное население, не может не иметь хорошего руководителя. Это необходимо обсудить. Но это должно быть действительно выходец из народа, из этой республики, знающий и главное... Я хочу сказать, дух у него должен быть патриотического характера. Если по отношению к своей республике патриотического, если нет отношения, то, я думаю, всегда будет ориентация у этих руководителей на определенные федеральные органы, но не на интересы народа, проживающего на этой территории. Поэтому то, что сегодня происходит, для меня это абсолютно не случайное явление. Это вполне проявление то, что скрывалось со стороны некоторых людей, она выявилась вот сегодня.
Спасибо, доктор Файзуллин. Профессор Зулкарнай, пожалуйста, вам слово.
Ну, я прежде всего хочу согласиться с вами, что вот мною тоже замечено последние дни, недели, каналы, средства массовой информации, федеральные, центральные, стали посвящать очень много внимания нашей республике Башкортостан, и причем с фокусом таким атаки, причем нагнетания напряженности, атакуя в основном президента республики. И вот с чем это вот связано? Мне вот представляется, что все это является проявлением плохого такого менеджмента на федеральном уровне. Вот я слушателям напомню, что процедура назначения президента, вот, кстати, странно, президент, он всегда выбирается, но у нас назначается. И процедура следующая, ведь и так президент Российской Федерации предлагает кандидатуру президента, скажем, Республики Башкортостан или губернатора какой-нибудь области Российской Федерации. А местные законодательные собрания, в нашем случае Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан, соглашается или не соглашается с кандидатурой, которую предлагает президент Российской Федерации. Таким образом, по действующей сейчас системе, ключевая такая позиция, сильная позиция у Москвы, у федерального центра. И в этих условиях республика, ее народ может только... как бы, ну, уже путем каких-то согласований пытаться проявить свое желание в ходе какого-то, я не знаю, переговорного процесса, находясь уже в такой слабой позиции. Ну, даже находясь вот в этом, наши местные элиты, они могли бы, естественно, хотят каким-то эволюционным путем предложить какую-то новую кандидатуру, приемлемую для народа Республики Башкортостан. А вот эта вот оголтелая кампания, которая началась в средствах массовой информации, показывает, что каким-то силам в Москве мало вот этой сильной позиции, которую и так Москва уже имеет. Хочется даже исключить даже вот этот малейшие возможности волеизъявления народа Башкортостана по поводу того, кто же должен быть нашим президентом. И вот здесь вот я полностью согласен с Фанилом Файзуллиным, что полностью попираются вот принципы федерализма. Ведь если бы Российская Федерация вот была реально федеративным государством, то вот вопрос о том, кто должен возглавлять нашу республику, он должен был быть бы полностью прерогативой ее народа, народа Республики Башкортостан. Ну вот таким образом я просто вот вижу, что эта вот кампания, это давление на республику, на ее руководство, это давление связано с тем, чтобы просто вот попирать возможности волеизъявления ее народа по поводу его дальнейшей жизни.
Спасибо, профессор Зулкарнай. Господин Дильмухаметов, что вы скажете по теме?
Ну, во-первых, благодарю за приглашение на передачу. Хочу сказать, что я действующий общественный деятель, начиная с 91 года. Можно сказать, что стоял у истоков башкирской квазигосударственности. Являлся одним из авторов-разработчиков предложений по введению института президентства в Конституции Республики Башкортостан 93 года. Единственный человек в республике, который осужден за экстремизм, 2 раза сидел в тюрьме. Теперь по поводу ваших вопросов. Мне, честно говоря, непонятно, в какой стране и республике живут уважаемые академики. Значит, они апеллируют такими терминами, как федерализм, демократия. Мне непонятно, где они их вообще встретили. Ни демократии, ни федерализма, значит, у нас нет. То есть, если говорить о демократии, в Республике Башкортостан, это объективно, ее не было никогда. В России она была краткий период в 90-х годах. Ну, давно, лет 10 ее тоже уже нет. Федерализма как явления тоже нет. Как минимум с 2000 года. Нашу конституцию меняла не Москва. Нашу конституцию меняли сами же башкирские парламентарии по предложению того же президента Рахимова. Ну, что такое отставка Рахимова? Ну, это просто, наверное, официальная капитуляция, признание капитаном данной галеры рабов, что все, его срок закончился, пора на пенсию. На самом деле, де-факто он закончился давно. И не может человек, если он только не пророк Божий, работать до 77 лет, быть свежим, бодрым, предлагать мощные инновационные идеи. Здесь было сказано, что надо дать время Муртазе Рахимову, чтобы подобрать премию. У него было времени более, чем у другого российского главы региона. Можно было целую мощную когорту славных ребят вырастить. Но этого сделано не было, к сожалению. Теперь, что касается следующей кандидатуры, мы не можем это знать, потому что в данных раскладах, ну, народ ни в Башкирии, ни в другом российском регионе за какой-то исходный отсчет не принимается. А народом ничего не решается. Для того, чтобы народ что-то решал, надо это добиваться. Надо бороться, выступать, надо, значит, не только говорить, но и делать. Надо в тюрьму идти с готовностью. Если человек попал в тюрьму, надо его вытаскивать оттуда. Вот понимаете, я полгода просидел в тюрьме в прошлом году, и на неделю туда два татарских блогера залетело, случайно. Так вот, они залетели, через два дня 16 татарских профессоров, академиков подписали свою защиту. Я сидел там 6 месяцев, ни один башкирский академик и профессор, которых у нас немерено, ни с личным поручительством, нигде в печати, нигде не выступил. Заявление в мою поддержку. А сейчас они говорят, что нет демократии, нет федерализма. Этого нет давно. Значит, отставка Рахимова – это процесс закономерный. Просто удивительно, что он происходит так поздно. Понимаете, это некое соглашение. Причем это вопрос терминов. Добровольное оно или добровольно-принудительное. Это соглашение. Вот мне говорят, федеральный центр. Нет никакого федерального центра. Это соглашение метрополии с удельным президентом. Они достигли определенное соглашение, в том числе по, видимо, безопасности его членов семьи, финансовой неприкосновенности. И он уходит. Но он уходит, но он оставляет очень большое наследие. Вот кто будет разгребать это наследие? Придет ли такой человек, который разгребет эти авдеевые конюшни? Будет ли это Хабиров, Хамитов или Сафин? Мы этого не знаем. Но в любом случае этот человек столкнется с очень большими проблемами. Вот как правит любой правитель? Лукашенко или Назарбаев, или Нурсултан Абишевич, либо Владимир Владимирович Путин. В начале половины срока они всех давят, чтобы все боялись. Потом система начинает работать. То есть новому человеку придется как-то завоевывать свой авторитет. А как это сделать, если он не избран никем? Он назначен. Вот его привезут, как кота в мешке. При том, что, допустим, даже он хороший человек. У него нет доверия, там, поддержки избирателей. Мы не можем посчитать это в процентах. Даже если будут выборы, мы не можем гарантировать, что они будут законные, демократические, честные. Этого никогда не было в Башкирии, никогда в России последние 10 лет. То есть что будет опять? Политично? И вот тут, на мой взгляд, главный спрос с нации как таковой. Если это называется Республика Башкортостан, и, значит, как нам говорят ученые, название дано башкирским народом, так пусть этот башкирский народ и скажет, что он народ, нация, а не быдло, не сборище баранов. Он должен как-то показать, выразить свою волю. До этого он свою волю никак пока не показывал. Да, от его имени кто-то говорил, да, что-то выдвигалось, но итоги таковы. Наша башкирская земля нам не принадлежит. Наша собственность башкирскому народу не принадлежит. Башкирский топливный энергетический комплекс был у нас украден. И украден всем известно кем. Об этом я писал еще 7 лет назад, когда все башкиры молчали. Я считаю, что он принадлежит народу, мне, в том числе, моей семье, моим родственникам. Другие так не считают. Ну, украли, украли, значит. Это не подход нации, это подход барана. Поэтому народ это должен сказать, это должен заявить. Что касается прошедшего третьего всемирного курултая. Вот его надо было проводить либо полностью по какому-то радикальному сценарию, по жесткому. Действительно прозвучало целый ряд серьезных заявлений. Но почему-то так получилось, что потом все от этих заявлений открестились. Председатель исполкома курултая, который выступил с достаточно мощным докладом, он остался в одиночестве. Уникальная ситуация. У нас всегда председатель курултая был тормозом прогресса. И впервые вот молодой Азам Абдгалин, он оказался таким радикальным человеком. Ну а где весь остальной курултай? Где 1100 делегатов? Ведь было же заявлено, что там присутствуют лучшие сыны и дочери башкирского народа. Кто там что еще сказал? Кто вышел? Кто что сделал? Нет, ничего опять не сделал. О чем это говорит? Да что нет народа, нет нации. Кто, спрашивается, загубил нацию? Кто загубил народ? Москва? Москва была далеко все эти 20 лет. Она сюда практически не лезла. Значит, пришла сюда АФК-система ТЭК. Весь башкирский ТЭК забрали. Посмотрите, сколько они выплатили себе дивидендов, миллиардов рублей вот за 2009 год. Вообще стыд потеряли. Забрали все. О каком федерализме, о каком демократии, о каком народе надо говорить еще? Пора открыть глаза и сказать, что мы находимся на самой дне пропасти. И кто в этом виноват? В этом никто, кроме самого башкирского народа, его руководства, его правительства во главе с бессменным, никто не виноват. Нечего пенять на зеркало, коли у самого рожа крива. Мы сами во всем виноваты. Мы сами все профукали здесь. Я по натуре оптимист. Не все потеряно. Можно, конечно, сказать, все проиграно, кроме чести. Я вот могу это сказать. Могут ли сказать это другие представители истеблишмента? Сомневаюсь.
Хорошо, спасибо. Господин Галин.
Во-первых, я бы хотел сказать то, что на сегодняшний день, кроме слухов и сплетен об отставке Муртазы Губайдуловича, официального заявления о его отставке, его еще никто не видел и не слышал. И присоединяясь к нашим уважаемым ученым, я бы хотел сказать, что все это на уровне домыслов. Что касается прошедшего третьего всемирного Курултая, кто-то может говорить о том, что там звучали какие-либо экстремистские заявления, но я могу сказать о том, что те, кто позволял себе подобную оценку, мы в отношении этих людей, в том числе и в отношении господина Савенкова, заместителя председателя Госдумы по обороне, направили исковое заявление в Тверской районный суд города Москвы. На самом деле, третий всемирный Курултай Башкир – это ответ на призыв Медведева, президента России, озвученного в его статье «Вперед, Россия». Именно там Дмитрий Анатольевич обратился к стране с призывом, что необходимо создавать институты гражданского общества, необходимо предлагать свои проекты, свои видения. Ну и вот на сегодняшний день эти институты, они сформировались, эти институты у нас в Республике Башкортостан есть. И здесь я полностью согласен с мнением Эльдара Узбековича о том, что подобное отношение к прошедшему форуму – это является действиями советского менеджмента, который остался, ну, который попросту не знает, что в итоге делать с этими институтами гражданского общества.
Спасибо, господин Галин. Уважаемые участники, есть также информация о том, что в самом недалеком будущем Кремль планирует присоединить Башкирию к соседнему региону и создать некий край, который может быть назван будто бы или уральским, или татарским. Учитывая, что при Путине такая практика уже имела место, то возможно ли такое развитие событий в Башкирии после отставки Рахимова? И какая реакция может последовать на подобный сценарий в самой Башкирии? Пожалуйста, доктор Файзулин.
Трудно согласиться и представить, когда вот начнется этот процесс. Хотя такого характера уже примеры были. И я думаю, что, в общем-то, если пойдет процесс по такому пути, фактически мы дальше будем и углублять процесс формирования унитарного государства в стране. Когда Россия является многонациональной, наоборот, мы должны укреплять национальные республики. Укрепление национальных республик – это укрепление одновременно России. Тем более Башкирия или Башкортостан, наша республика, является донором. Субъектов России очень много, а мы среди 10 и никогда ниже не опускались. То есть мы таким образом обогащаем Россию, мы поддерживаем Россию в целом. Мы, значит, оказываем более слабым, более неподготовленным решение сложных сегодня экономических задач. Я думаю, в общем-то, если такого характера действия пойдут, то, значит, мы таким образом абсолютно разрушили основополагающие принципы регулирования межнациональных отношений. Значит, мы плевательски относимся к тем народам, которые населяют нашу великую страну. Я думаю, наоборот, России необходимо восстановить национальную палату, как это было в Национальной палате в Верховном Совете России и Советского Союза. Необходимо восстановить, наоборот, Министерство национальных отношений. И это министерство должен возглавлять обязательно человек, который находится, так сказать, в шкуре представителя малочисленных народов Российской Федерации. Если этого нет, то значит, естественно, мы пойдем по пути ассимиляции. Будет ускоренный процесс ассимиляции. И я думаю, что поскольку федерация – это не союз Рязанской и Тамбовской областей, это прежде всего свободный союз, добровольный союз национальных республик. И это разные уровни – области, края и национальные республики – это совершенно разные. Ликвидация таким образом национальных республик, тогда надо необходимо прежде всего вычеркнуть слово «федерация», оставить просто «Русь». Еще философы в свое время, в начале 20 века и далеко до него, писали о том, что Россия не есть Русь. Что Россия – это, в общем-то, органическое сочетание интересов русских, уграфинских и тюркских народов. Значит, мы вот эту правильную постановку вопроса сегодня должны поддержать и развивать, сохранять многонациональность, а не способствовать процессу интенсивной ассимиляции народов. Поэтому я противник этих процессов.
Спасибо, доктор Файзулин. Господин Дильмухаметов, что вы скажете по вопросу?
Отвечая на вопрос, скажу, что властный режим, который существует в России последние 15-20 лет, со всей очевидностью прослеживается его логика. Тут не надо быть провидцем, не надо быть академиком, чтобы понять. Данный принцип федеративный, значит, деление на национальные республики, который сейчас существует, и который был просто в 93-м году определенным отступлением, этот властный режим, такой вариант, не устраивает, и поэтому вот последние 10 лет мы наблюдаем, как активно, шаг за шагом, этап за этапом, они все это дело демонтируют. То есть они так видят, они это делают. Почему этого не видят другие, для меня большой вопрос. На мой взгляд, это все очевидно. Поэтому каким будет результат, ну, при условии, если не будет определенного противодействия, вычислить несложно. Эта тема широко обсуждается. Внутри республики, значит, работают интернет-ресурсы, которые очень активно ведут информационное воздействие, что Республика Башкортостан – это нелегитимное гособразование, квазиобразование. Тем более, что сама республиканская власть дала просто кучу оснований, козырей этим ресурсам говорить. Так очень много они наделали ошибок, сами подложили под себя эти мины, которые сейчас вовсю взрываются. Я всегда писал, предупреждал, что единственный наш шанс на сохранение республики, на выживание, быть всегда на пол корпуса впереди Российской Федерации во всем. А уж в плане демократии, свободы слова, свободы собраний, свободы выборов, волеизъявления, вообще мы должны быть безупречны. В социальной системе, в здравоохранении, пенсионном, то же самое. Ничего этого сделано не было. Мы республика богатая, правда, богатство это принадлежит не нам, поэтому мы кормим других, но здесь гордиться-то нечем. Поэтому план Кремля известен, а это объединение Республики Башкортостан, Оренбургской области, Челябинской области в единый субъект. Вообще по плану там 40-50 субъектов должно остаться. По-моему, Южно-Уральский край это будет называться. Разумеется, при действующей так называемой демократии, о которой в помине нет, все проголосуют как надо на референдумах, все будут за слияние. Я прикидывал, в этом Южно-Уральском крае будет порядка 10,5 миллионов населения, но башкиры там будут порядка 9-10%. То есть они в полном национальном меньшинстве окажутся. Вот тогда и посмотрим, что такое народ, его лидеры, его академики. Вот тогда и посмотрим.
Спасибо, господин Дильмухамед. А профессор Зулкарнай.
Тема о слиянии Башкортостана с Челябинской областью, со Свердловской областью и с Оренбургской, создание какого-то вот Уральского края, она проходила и в 90-е годы в рамках общего обсуждения того, что Российская Федерация должна основываться не на национально-территориальном делении, а на административно-территориальном, когда в ней нет никаких национальных этнических республик, а только вот области, края, как и пример приводились США. Если говорить о вероятности развития событий в этом направлении, то я считаю, что какая-то вероятность есть создания некой Уральской республики, но это очень маленькая вероятность, потому что если федеральный центр пошел бы на создание такого Уральского края, растворив в нем Башкортостан и башкирский народ, то это нельзя сделать было бы только отдельно для Башкортостана. Тогда нечто подобное необходимо сделать и с Татарстаном, и с северокавказскими республиками. Ну а в этом ключе федеральный центр столкнулся бы с сопротивлением всех коренных этнических меньшинств Российской Федерации. И это был бы просто, ну, взрыв, закончившийся бы коллапсом Российской Федерации. Я думаю, что в федеральном центре понимают такое развитие событий даже те, которые мечтают о уничтожении вот республик в составе Российской Федерации. Даже они понимают невозможность и опасность такого развития событий. Поэтому мне представляется, что на 90% это неосуществимый план, а если его муссируют, то с целью некоторого давления, либо какой-то вот спекуляции, непонятной даже для самих авторов. Насколько оно обосновано и с чем это связано, вот, пожалуй? Ну, связано, очевидно, с тем, что, с одной стороны, как я и говорил раньше, федеральный центр очень слаб сейчас в плане управленческих кадров. Это кадры, которые сформировались в советское время или же являются преемниками этой советской школы управления, когда все решается из центра, командно-административным методом, и эти люди являются учениками советского истеблишмента, не привыкшего к согласованиям, к работе в системе сдержек и противовесов, то есть в системе реально демократического общества. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь, конечно, действует и, кроме вот того, что это плохой менеджмент, тут действует еще такой фактор, как экономические интересы олигархических кругов России, которые стремятся к безраздельному управлению в стране и подавляют всякую оппозицию. Что касается оппозиции, то ведь какая у нас оппозиция в России могла быть, скажем, в 90-е годы и есть сейчас? В условиях единой идеологии советского времени к началу реформ никакой поляризации политических интересов не было практически. И вот гражданское общество не могло быть построено на первых этапах на основе различия каких-то политических взглядов, либо же на основе каких-то гендерных, скажем, ассоциаций, групп, как вот, например, феминистское движение в США. Единственное, вот такие вот цельные группы с более-менее однородными интересами и в то же время отличающимися интересами между групп, это были этнические группы. И, соответственно, реальную оппозицию федеральному центру, тем силам, которые пытались разграбить народные достояния республики, в результате разграбили в ельцинское время, вот реальной оппозиции были только этнические общности, коренные народы Российской Федерации. Башкиры, татары, северокавказские народы. Именно эти республики, именно эти народы и пытались противостоять вот этой вот безудержной приватизации и расхищению общенародной собственности. Именно поэтому центр, ну, так называемые вот демократы, я их называю псевдодемократы ельцинской эпохи, ну, а теперь их преемники и олигархические круги, которые как раз формировались на волне 90-х годов, они продолжают подавлять все этнические национальные движения и, соответственно, их государственное образование республики в составе Российской Федерации. Вот это две причины, но я думаю, что перспектива все-таки создания каких-то вот образований типа Уральской области или края, они маловероятны.
Спасибо, профессор Зулкарнай. Господин Галин, пожалуйста, вам заключение слова.
Я просто хотел бы напомнить всем, что в 90-е годы именно национальные республики стали опорой России. То есть именно национальные республики не дали России развалиться. Об этом не нужно забывать. А на мой взгляд, причинами вот таких высказываний по объединению является прежде всего интерес олигархических кругов выкачки ресурсов. Национальные республики, суверенные республики не дают возможности небрежно относиться к своей природе, к своим минеральным ресурсам, к своей экологии, ну и соответствующим образом выставляют ряд определенных условий. Даже при продаже башкирского ТЭК АФК-система был заключен целый пакет соглашений, который предусматривал там какие-то социальные обязательства и прочее. Ну и соответствующим образом проводится определенная политика. Но здесь необходимо учитывать следующий момент, и я думаю, что федеральный центр это учитывает, то, что на сегодняшний день, во-первых, вторая волна кризиса, которая более жестко отражается на жителях, и на этом фоне национальное меньшинство заявляет некое свое право на новое цивилизационное развитие в России. Я думаю, что на сегодняшний день в России остро назревает проблема созыва конференции народов России. Вот в России до сих пор этого не было сделано. И тот федеральный политик или, скажем, чиновник, который это поймет, он, конечно, заработает на самом деле очень много политических баллов. И с учетом как бы всех этих обстоятельств на сегодняшний день, я думаю, что эта идея, она нереализуема и лежит у кого-то под сукном.
Спасибо. Уважаемые гости радио «Азаттык», большое спасибо вам.